Да, мы с вами находимся на странице 170. Откройте, пожалуйста, книгу, у которых есть книга на странице 170. Да. В конце страницы 166, последний абзац начинается так, мы немножко почитаем его и уже поговорим по этому поводу. Сказано так: подобен этому и призыв к Всевышнему. Человек зовет его, то есть Творца, поскольку ему ясно, что Всевышний благословен он, близок к нему и слышит его зов, а главное, он зовет его по имени, например, означающему милосердие, то есть Всевышний как бы обладает милосердием в каком-то определенном деле, и человек зовет его этим именем, чтобы тот смилостился над ним. Да, следующий абзац. По этой причине именно в призыве сокрыта мощь молитвы. Наши мудрецы сказали, приводится в книге «Шла», да, это «Две скрижали завет», так называется книга. Да, это мудрец, великий каббалист, и мудрец «Шла», «Шла Кадош». Почему сыны Израиля молятся и не получают ответы? Потому что не умеют молиться, называя Творца по имени. Как сказано это в Таилим, в Псалмах, вознесу его, и упознал он имя мое. То есть говорит Всевышний, что я вознесу человека, потому что он познал имя мое. Позовет меня, я его отвечу. Да? И в комментарии, то есть комендраши на это самое Псалом, объясняется, что они не знали так сказать, разъясненного имени Творца. Здесь написано так, разъясненного имени Творца. Между что слово разъясненное, не знаю, сколько нам на самом деле здесь подходит, пытаюсь объяснить со своими словами. Есть имена Творца, в котором мы обращаемся к нему, допустим, в молитве. Или когда мы говорим о нем, как бы в беседе с кем-либо, Всевышний сказал, Всевышний повелел и так далее. Вот. И то, и другое является именами. Только степень, скажем так, святости этих имен, она отличается. Так вот, только когда мы упоминаем имя Творца в беседе, подобно тому, как я сейчас говорю, вот, безусловно, как бы это обозначение это Творца, это имя Творца, да, Творец, допустим, мы говорим Творец, это поскольку он тот, который творит. Так вот, но святость этого имени, она все же не находится в таком уровне, как свята, это как имена святые, то есть это то, что на русском называется господин, но вот в правильном как бы с правильным окончанием. Так, это то, что мы на русском обозначаем именно как и собственное имя. Так мы его называем. Вот, правда, мы обозначаем его на русском, в этимологии слова на русском, оно идет от слова «аднут». Я не произношу это имя, вот, я надеюсь, что понимаете, какое имени, потому что он господин. Это имя, оно подчеркивает то, что он господин, «аднут». Так? Вот. Но его собственное имя, которое мы не произносим, имя четырехбуквенное, «ют кей вав кей». Так? Да, идет, понятно, да, конечно, о чем идет речь? Если непонятно, пожалуйста, спрашивайте, потому что я не знаю, все ли я говорю, объясняю понятно. Так вот, это имя мы вообще не произносим. Правильное произношение этого имени, либо имени, которое выводится из этого имени, оно называется имя расшифрованное, можно назвать его, скажем так. То есть то, как оно обычно скрывается и раскрывается только в определенный момент определенным человеком в определенном месте. А именно, первосвященник произносил имя собственное Творца, скажем так, вот, с согласовками, которые там должны стоять, так, только когда он находился в самый святой день в году Йом-Кипур, так, если мы говорим, что он более святой, чем Шаббат, это немножко разногласие. Вот, и только им, то есть избранным из коинов, и только Йом-Кипур. Только Йом-Кипур он произнес это имя, только потому что там, где Всевышний разрешил это говорить, и когда он произнес это имя, все евреи, которые находились в храме, падали ниц. Все. Да, потому что произнесение и это имени Творца, то самого, скажем так, раскрытого имени Творца, вот, это было очень сильным раскрытием это славы Творца. Очень сильное раскрытие славы Творца, и здесь, безусловно, все должны пасть ниц, как бы это скажем так, чтобы глаза не видели в том числе, потому что принесло самое святое имя Творца. Об этом шла речь. Так, так вот. Так вот сказано, почему это евреи не молятся и не получают ответа, потому что не умеют молиться, а именно не называют Творца по имени, которого он находится. Продолжает автор. Ведь в призыве есть сильный аргумент и причина для ответа. Например, когда нищий просит у человека милостыню, называют его добрый господин или богатый господин. В этом зове есть некое требование. Поскольку ты богатый, это причина, чтобы ты дал мне. Ведь у тебя есть возможность дать. Да? Уже само по себе обращение человеку, что он таков, уже тем самым мы говорим, что если ты таков, то у тебя есть возможность дать мне. Даже если он не просил еще ничего. То как обращаться к нему, этот человек? Так?
Извините, пожалуйста.
Да.
А как... То есть у нас есть стандартный, скажем так, седер молитвы.
Так.
Стандартный седер молитвы, где все достаточно точно прописано уже не один день. Вот. Так. Тут нам автор приводит, опять же, это мое понимание, безусловно, да, приводит, как бы это сказать, ситуацию, в которой я молюсь Всевышнему в рамках Шмоне Эсре и не употребляю какое-то имя, которое бы позволило мне, скажем так, достучаться и получить ответ. Но как я могу, что значит использовать имя? У меня все расписано. Я что, должен вставлять какие-то дополнительные имена, но с этим опасно играться? Вот. С этим опасно играться, потому что ты можешь, во-первых, сказать какую-то, не дай бог, освихалила какую-то ересь. А во-вторых, ты можешь просто, как бы нанести вред. И в этом плане это непонятно. А если это речь идет о какой-то отдельной молитве за пределами Шмона Эсре, то как я могу использовать имена? То есть, понимаете, опять же, если это речь идет о тех, условно говоря, израильтянах, которые, я имею в виду Фром и Юден, которые живут там в Израиле, это все знают, да. Но тогда не надо было на русском языке выпускать эту книгу. А если это для всех, то есть... Вот это вот понятие, они не знают имена. Ну, не знаем, так что наши молитвы бесполезны. То есть мне вот это вот, это все непонятно. Я в прошлый раз, когда мы это учили, мне это было непонятно, и сейчас тоже непонятно. Как это, о чем речь идет вообще?
Я скажу вам, безусловно. Прежде всего, то, что мы здесь привели, это Мидраш. Мидраш, который был написан, по крайней мере, 1500 лет назад. Примерно 1500 лет назад. Вот. Просто автор это книги шла. Так, это, да, «Две скрижали Завета», который сам жил 500 лет назад. Вот. Он приводит этот сам Мидраш. Так, он приводит этот сам Мидраш. Теперь. Когда говорят, что евреи молятся и не получают ответа, это не имеется в виду, что совсем никакого ответа они не получают. Молятся как бесполезно. Да? Вот. Почему? Потому что не знают этого самого сокровенного имени Творца и не произносят его. Здесь, если таким образом как бы понимать, то это идет речь о миллионах, если, да, если не миллиардов евреев, которые как бы не могли удостоиться, потому что всего того, что не знали имя, это, вот это самое имя, а даже если знали, то не могли бы произносить молитвы. Так,
Но здесь идет же речь о разных именах. А здесь я так понимаю, что для каждой молитвы, для каждой просьбы есть какое-то свое имя. Там или благословенный, или милосердный, или там излечивающий, или и так далее, и так далее, и так далее.
Верно, Нахон. Это есть действительно разные имена Творца. Но мы не всегда обращаемся к Творцу, упоминая определенные имена, которые указаны. Допустим, я вам скажу такой момент. Если бы там шла речь о молитве, которая учитывает как бы каббалистическую сторону как бы молитвы, которая безусловно в ней есть, так, то тогда бы огласовки под четырехбуквенным именем Творца, они были определены в каждом благословении и не похожи на другое. Несмотря на то, что это мы не произносим, но мы видим эти самые голосовки. Если вы посмотрите в сидурах, то практически вы такого не увидите. Ни в одном нет сидуре, из между сидуров, которые молятся большинство евреев, а не каббалистические сидуры, это сидур. Вот. Имя Творца Юд-Кей Вав-Кей. Максимум, что там может быть написано, это будет написано еще, что внутри буквы Гей, последней из этого четырехбуквенного имени. Еще стоит внутри, это другое имя Творца, называется Аднут. Да, все понимают, о чем идет речь, да? Внутри этого самого Гей находится имя Аднут. Вот это...
Но это сефардских.
Да. У ашкеназов не принято это писать, таким образом это в сидуре писать. Более того, у ашкеназов очень часто принято просто, что имя Творца обозначается двумя буквами Юд. Вот, мы с вами, мне кажется, касались уже один раз этот момент, что означают эти две буквы Юд, да, что это означает совмещение двух имен, которые, как у сефардов, он указывается, имени Творца Юд Кей Вав Кей, который начинается с буквы Юд, и последней буквы Юд в имени Аднут. Там тоже сказано в конце буквы Юд, да? Все понимают, о чем идет речь? Понятно, да?
Более-менее, да.
Андрей, вам понятно, о чем идет речь? Да, имя Аднут. Вам понятно, что каком да, имени мы говорим?
Да.
Отлично, очень хорошо.
Понятно.
Вот там стоит как раз в конце второй Юд. И поэтому нет, в ашкеназских сидурах нередко можно видеть, что имя Всевышнего указано двумя буквами Юд и еще одна буква Юд. Имеется два этих самых имени, намек на два этих самых имени. А имя само по себе не указывается. У сефардов действительно это принято как бы именно раскрывать это имя. Вот. Вот. Теперь, когда здесь это пишется, отвечая на ваш вопрос, когда здесь пишется о том, что как бы, почему они отвечают тому, что это не знают молиться, это означает молитва их, которые молились тогда, зная имя собственного Творца. И идет речь про евреев, которые были в храме, которые могли услышать это самое имя. Вот. Безусловно, мы это никакого смысла не имеем. Так спрашивается закон вопрос, как бы получается, наша молитва, она не имеет смысла. И не так. Все, безусловно, это как бы находит, каждый как бы, случай соответствует как бы духовному уровню, на котором находится тот или иной человек, или то или иное поколение. Так? Вот, и понятие, что Всевышний отвечает, либо не отвечает, их и наше, оно тоже отличается. Понимаете? Для нас получить ответ Творца – это вещи, которые для них это возможно было, безусловно, как бы не понимают, что Всевышний отвечает, но для них это была совершенно понятная вещь. Они говорили о делах и просьбах, и молитвах, может быть, возможно, гораздо более грандиозных. Я говорю это как предположение, мне кажется, это совершенно логично. Предположить, что это было у людей совершенно другого духовного полета. Если уже там говорим о четырехбуквенном имени, святом имени Творца. Даже это у них была сторона, что их можно произносить. Представьте, в каком уровне находится. Вот. Так или иначе, нам важно здесь понять, что то, что для них ответ они получали, тот ответ, который они получали, того, когда они, если бы они знали это самое святое имя, это совсем не то, что не имеется, то, что имеется в виду у нас, когда мы говорим, что мы не получаем и получаем ответ. Так? Для нас это молиться Творцу, зная то имя, которое нам разрешили это произносить. Так? Именно Аднут. Мы видим букву, четырехбуквенное имя Творца Юд Кей Вав Кей произносит, как будто там написано Аднут. Так вот, то в рамках этого самопроизведения мы, да, можем рассчитывать получать ответ, который для нас это уровень, это вполне это, реальный, желанный, как бы то, что называется, человек общался со своим Творцом. Он чувствует, что он его слышит, он его видит, он его воспринимает, он его это понимает. Так, все это в рамках того, что мы с вами молимся и приносим те имена, которые нам известны, это все выполняется, это все присутствует, имеет место и работает. Вот. Поэтому то, что приводится здесь, их уровень, конечно, безусловно, мы не находимся на том самом уровне, но на своем уровне, да, мы можем говорить, что все эти вещи, они актуальны, которые здесь указаны. Главным образом автор подчеркивает нам этот самый момент, чтобы мы имели представление о том, что само по себе обращение к Творцу, вот он демонстрирует, как когда само обращение к Творцу, оно уже имеет силу молитвы. Уже человек тем самым, что он только произнес имя Творца, он тем самым просил его много-много-много просьб. Потому что именно к нему так он обращается. Как вы приводили пример, да? Да, господин Лявдер или Авдолот, не будем сравнивать, как бы эти две вещи, но с точки зрения просто было бы больше понятия, человек знаком с каким-то доктором, врачом. Это одно из проявлений врача, потому что он врач. Вот, поэтому, когда мы говорим ему Алексей Владимирович, так, то ничего, ничем мы не хотим называть, только то, что у него имя Александр, Алексей Владимирович. Но когда мы говорим это уважаемый врач, так, подчеркивает тем самым его статус, то мы тем самым признаем его умение быть врачом, и поэтому мы имеем право рассчитывать на какую-то помощь, которую он может оказать, в силу того, что мы признаем как бы его, его профессионализм, тем, что мы называем его по его профессии. Так? Вот, в этом уже, это уже есть это сосредоточена большая молитва. Большая молитва уже в этом...
Рав Йонасан.
Да.
То есть вы этим имеете в виду, если я правильно понял, что когда мы говорим Броху, Баруха Таашем, к примеру, Шамай Тфила, то есть вот это Шамай Тфила, слушающий молитву, да, или слышащий молитву, это тоже своего рода имя, да, его. То есть мы говорим.
Конечно.
И таким образом называем его. Или там.
Безусловно, да, 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 да. Мидраш говорит о том, что Всевышний Моше Рабейну попросил Всевышнего сказать его имя. Ответил ему Всевышний: ты хочешь знать мое имя? Я называюсь по своим деяниям. Я называюсь по своим деяниям. Когда я вершу суд над. Над злодеями, нечестивцами, я называю Силуким именем этим. Когда я спасаю и проявляю милосердие к своим детям, то я называюсь именем четырехбуквенным Юд Кей Вав Кей, потому что там именно высшая степень милосердия находится, присутствует. Так? Вот. И как бы другие, так далее, другие имена. Другие имена. Так, теперь. Это понятно, да? То есть, Ребесев, я хочу, чтобы это было усвоено. Это мы на нашем уровне, именно благодаря этим именам, которые нам позволено, мы имеем то самое обращение к Творцу, и оно работает. Оно работает, мы не знаем.
Но это в рамках Амиды. Это в рамках Амиды. А за рамками Амиды, опять же, то есть...
Не только в рамках Амиды. Мы с вами учили это в предыдущей главе, что когда человек находится в беде, такое, что он должен говорить определенную молитву. Это не в качестве амиды. Помните?
Ну, я просто не понимаю, как можно использовать имена использовать, произносить имена Всевышнего за пределами амиды. Мне это немножко,
когда вы читаете,
честно говоря, псалмы, страшно.
Когда вы читаете псалмы,
мы произносим. Тегилим вы имеете в виду. Окей.
Пожалуйста, пример. Другой пример.
То есть только канонические так, канонические, как бы, скажем так, тексты, которые переданы нам по традиции от мудрецов. То есть не, самотворчество, так сказать, получается, это уже, ну, у каждого свои потребности. Допустим, Рэб Александру нужна гречневая каша, а мне нужна, допустим, макароны. Так у нас потребности разные. Ну, я извините, я образно.
Я понимаю, я понимаю.
Может, я слишком прагматично подхожу к этому процессу, но ведь мы говорим, как бы, ну, я не знаю, как это выразить. То есть получается, что если инструмент молитва — это инструмент обращения к Всевышнему, а мы с вами учили, да, что по Рамбаму это в случае, когда у человека что-то болит, то он обязан обращаться, так у него у каждого болит по-своему. То есть получается, каждая молитва индивидуальна.
Она, безусловно, индивидуальна, вы абсолютно правы.
Я вот это не могу все вместе связать как-то, не знаю.
Давайте разберемся. Это вкратце, мы сейчас скажем только вкратце, это вот, это следующий момент.
Это извините, молитва, что
которая,
это...
казалось бы, одинаковые имеют слова, одинаковые слова, но, безусловно, обращение каждого из нас в этим применении этих самых слов молитвы, оно дает совсем разный результат. Совершенно разный результат. Потому что, когда говорит один, он всегда говорит те же самые слова, внося в это определенный свой аспект, который он способен делать, не смог, способен делать другой человек. Понимаете? То есть не только потому, что один, допустим, более праведный, такого больше слышит, а другой менее праведный, его меньше слышит. Это не один из, это не единственный фактор, который здесь может определять, что молитва будет воспринята или не будет воспринята. Каждый из нас, он находится на этой земле, потому что он должен выполнить какую-то свою функцию в рамках служения Творцу и привлечения Его славы, да, при умножении Его славы. У каждого есть этот самый момент, который можно сказать, он уникален, это самый момент, это самая роль, которую он выполняет, не похож на других людей, совершенно не похож на других людей. Вот. Поэтому то, что я произношу молитву, казалось бы, это стандартный текст, который все произносят, как это так произносят. Но поскольку соединяется моя душа с текстом молитвы, то как будто что получается? Я беру определенный лук со стрелами, так и вроде бы лук как лук, тетива как тетива, стрела как стрела, я натягиваю, как натягивается, так? Но, безусловно, то, куда я буду стрелять, никто другой не стреляет. Казалось бы, все те же самые предметы стандартные, тот же самый лук, то же самое стрела, так, натягивает тетиву и стреляет. Вот куда он будет стрелять, куда стрела его попадет, ничья другая стрела не может попасть. Хотя, казалось бы, все примерно такие, ну, в смысле, средства одинаковые, стандартные, как у всех остальных. Вы понимаете? У нас у каждого есть тфилин, который мы одеваем, в которых написано, находится, сказано по-русски, клав, пергамент. Да, мне кажется. Пергамент, на котором написан текст. Одинаковый текст. Пергамент очень часто тоже, в принципе, не отличается. Закладывают его в коробочки, которые тоже, в принципе, по своему счету не отличаются друг от друга. Так? И тем не менее, эти самые короны, которые, тфилин, который мы с вами одеваем, они делают связь, канал связи с Творцом этого данного человека совершенно не похож на то, что делает тот же самый человек, с тем же самым, казалось бы, короной. То есть тфилин. Совсем другой, как бы, идет аспект. Средства одинаковые, но адрес и сила, и скажем так, стиль обращения к Творцу совершенно неповторим каждого из нас. Понимаете? Понимаете, да? Подобно тому, как если мы прислушали во дворце у Творца, так, то есть специальные одежды, которые одевает человек, чтобы именно в них служить Творцу. И вот одевает один эти одежды, другой, казалось бы, одинаковые одежды. Но Рабби Йоси Довид в этих одеждах – это не то же самое, что Йонсен Шухман. Понимаете? Хотя, казалось бы, у вас и у меня мундир, если бы это было бы так. Понимаете? То есть норма, без которой мы не можем прийти во дворец к царю. Эта норма должна быть выполнена, это наша молитва. Она нас поднимает, она нас ведет, она нас облачает в одежду, которую мы можем, в духовную одежду, которую мы можем представить перед Творцом. И там мы уже говорим именно свою индивидуальную молитву. Она просто облачена вот в эти все рамки, которые ее приводят к Творцу. Но говорит именно эта душа, а не другая душа. Со всей своей уникальностью. Понимаете? Везев?
Да. Я просто
перевариваю.
Перевариваю.
Да. Вот. Это очень-очень важный момент, господа, нужно знать. Это очень-очень важный момент. Потому что действительно, каждая дневная молитва три раза в день, казалось бы, один и тот же текст, надо знать, что тот механизм, духовный механизм, который запускает мой род, который произносит те же самые слова молитвы, идет совсем-совсем по-другому, как нежели бы произносил бы кто-то другой. И только я могу запускать то, как я запускаю. Никто другой не может это сделать, кроме меня. Казалось бы, произнося те же самые стандартные слова молитвы. Понимаете? Но Творец...
То есть, грубо говоря, у каждой хозяйки свой борщ, грубо говоря.
Лябди, да. Именно так. И не похожи друг на друга. В нашей среде говорят, что в каждом доме свой чунт.
Я хотел сказать так, но я подумал, что да, я согласен. Я хотел исправиться, но вы почувствовали это и сказали именно то, что я хотел сказать.
Да, так оно и есть. И поэтому это ни в коем случае, как бы, что вы, наоборот, без этих самых облачений молитвы, которые у нас с вами есть, мы бы не поднимались так высоко, потому что мы говорим слова, которые сокрыты тайной кабалы, такого высокого полета, который нам даже не снился просто-напросто. И мы нам разрешили произносить это, вкладывая в это всю духовность, которая есть в наших душах, в наших уникальных душах. У каждого она уникальна. Так? Вот. Теперь, возвращаясь к нашей теме, что вот такое обращение к Творцу, она уже является частью молитвы. Милосердный или великий, или доблестный. Слова, которые мы можем, там, безусловно, более конкретные слова произносятся. Так, тем самым мы уже обращаемся к Всевышнему, потому что ты таков. Да? И это нужно иметь в виду, господа, когда мы молимся Творцу, вот, и там есть имя Творца, мы, произнося его имя, должны иметь в виду ту просьбу, которую мы указываем. Допустим, говорим, что ты Всевышний даруешь человеку разум. Разум. То есть я сейчас буду произносить имя Творца, в котором есть средоточие вот этой самой просьбы. Несмотря на то, что это то самое имя Творца, которое я произносил и в другой благословении, в другом благословении, но я сейчас все содержание вот этого самого благословения включаю в это слово имя Творца, которое я произношу. И оно будет не уносить. Мы не обозначаем, по христианской традиции, мы не обозначаем это, как обозначают сефарды, буквально, что даже не сефарды, это вообще каббалисты, что там стоит разные огласовки под именем Творца. Мы это не обозначаем, вот, но это имеется в виду, потому что мы обращаемся к Творцу, именно который дает разум, или который возвращает человека, ну, к себе, к раскаянию. Да, либо прощающий Творец, либо лечащий Творец. Все это разные имена, как Рабби Йосеф как раз указал нам об этом. Это разные имена, и мы, произнося их, именно так обращаемся к Творцу, уже тем самым обращением. Я от всей души желаю, господа, это нам и всем евреям с Божьей помощью хорошей недели, плодотворной недели. Всего доброго.